Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Встеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге «Исход» в библейском лектории «Радио «Радонеж». И сегодня мы будем изучать 14 главу этой книги. Прочитаем первые два стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахирофом между Мигдолом и морем, пред Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря». Книга Исход, 14 глава, 1 и 2 стих. Эти стихи говорят о том, что Господь ставит перед своим народом новую задачу. Слово «сочетание» «скажи сынам Израилевым» имеется в виду не только поколение Исхода, но и все последующие поколения должны будут услышать все эти слова. Об этом подробнее говорится в книге Второзакония. А слова «чтобы они обратились» можно перевести и так «чтобы они вернулись» или «чтобы они приблизились». То есть они стали двигаться в сторону Египта, и со стороны могло показаться, что они заблудились в пустыне. Господь как бы выманивал фараона и его войско против евреев в пустыню, но в действительности Создатель готовил египтянам наказание, соразмерное их преступлениям. Ведь они топили еврейских детей, младенцев в водах Нила и Красного моря. И теперь, по принципу мера за меру, им предстояло за это ответить. Но с другой стороны, здесь продолжалась и война с богами Египта. Ибо Пи-Гахиров, напротив которого расположились евреи, это древний Пи-Кирихет, который являлся центром языческого культа почитания Осириса. А Ваал-Цефон, стоящий на границе Египта и Ханаана, являлся местом почитания Ваала, божества земли Ханаан. С этим культом, культом Ваала, будет вестись евреями ожесточенная борьба на протяжении столетий. Этот культ распространялся отчасти на Северную Африку. Слово «мигдол» означает «сторожевая башня» или «пограничная башня», которая стояла на берегу моря, как мы прочитали, между Мигдолом и между морем оказался еврейский народ. С другой стороны, братья и сестры, название местности Пи-Кахиров, по-еврейски Пи-А-Херот, переводится как «уста свободы». Приближение к Египту должно было показать им, что они уже свободный народ, который перемещается по земле так, как он этого хочет. Культы языческих богов не являлись только болезненной фантазией древних язычников. Сказано, богами чуждыми, то есть идолами, они раздражали его, то есть Господа, и мерзостями своими, то есть языческими обрядами и чуждым служением, а вода зара, разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, то есть истуканам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, то есть от инородцев, и о которых не помышляли отцы ваши». Второзаконие, 32 глава, 16-17 стих. Апостол Павел пишет более конкретно. «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенный значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». 1 Коринфянам, 10 глава, 19-20 стих. И далее мы читаем. «И скажет фараон народу своему о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня». Исход, 14 глава, 3 стих. Здесь мы видим, какой будет реакция фараона, когда до него дойдет слух о том, что евреи якобы заблудились в пустыне. Слова «они заблудились» буквально можно перевести как «они завязли». Имеется в виду, как бы завязли в зыбучих песках пустыни. Но есть и другой смысл этого слова «заблудились», «завязли». На иврите «невухим», то, что переведено у нас как «заблудились», также означает «сошли с ума», «обезумели» или «смешались в неорганизованную толпу», «стали стадом». И далее мы читаем, Господь продолжает наставлять Моисея: «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают все египтяне, что я Господь, и сделали так». Исход, 14 глава, 4 стих. Слова «и познают все египтяне, что я Господь» надо понимать в том смысле, что они, египтяне, разочаруются в своих богах и познают, что их война – это не просто война с еврейским народом, но прежде всего война с Богом Авраама, Исаака и Иакова. Сказано: «Ибо так говорит Господь Саваоф народом, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его», то есть зеницы ока Господа. Книга пророка Захарии, 2 глава, 8 стих. То есть каждый, кто касается народа Божия, он как бы тычет пальцем в зеницу ока Господа. То, что Бог говорит: «А я ожесточу сердце фараона», мы об этом говорили ранее. Сначала фараон сам ожесточал свое сердце, об этом говорится в Исход, 8 глава, 15 стих и 32 стих. И когда Бог увидел, что фараон окончательно избрал путь зла, то Господь предоставил фараону и далее идти этим путем. Сказано: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый досвящается еще». Книга Откровений, 22 глава, 11 стих. Братья и сестры, ведь земная жизнь и дана нам, чтобы, реализуя дар свободной воли, мы состоялись бы или в добре, или во зле. Сказано: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие, 30.19. Таким образом, избирая зло или добро, мы делаем это из-за потомства наше. То есть Египет, восставший на Божий народ, восстал на самого Бога, и их участь была уже предрешена их же собственным выбором. Израильтяне выходили из Египта, славословия и воспевая Господа, а египтяне дышали угрозами и убийством. Сказано: «Славословие Богу в устах их», то есть верующих, «и меч обоюдоострый в руке их», то есть гонителей. Псалом 149, 6 стих. Слова «И покажу славу мою на фараоне» означают, что верующие нуждаются в познании величия Господа. Но и враги Бога должны знать о Его гневе, который обрушивается на тех из них, которые угнетают Его Господа народ. И далее мы читаем. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали, что это мы сделали, зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам». Исход 14.5. Когда Божий гнев сменяется на милость и наступает некоторое затишье, нечестивые быстро забывают о тех карах, казнях Господних и возвращаются к своему нечестию. Непочтительное и невнимательное отношение к Божьим наказаниям или Божьим благословениям может вызвать в одном случае новую волну гнева Господа или в случае Его благословений при проявлении благодарности Ему, при проявлении неблагодарности Ему, Его Господа гнев. Сказано. Ибо помощь Египта, то есть их идолам, будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Пророк Исаия 37. Но, увы, усидеть спокойно фараон и его люди не могли, ибо их сердца разъедало чувство мести. Словами «народ бежал», египтяне хотят исказить события исхода для самих себя. Но верующие не убегали из Египта. Напротив, они выходили ополчениями, стройными рядами. Сказано, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. Исход 12 глава, 17 стих. И в этом смысле самообман египтян был им необходим, чтобы вывести из состояния оцепенения и страха их собственной души. И, может быть, найти новое объяснение своим бедствиям, не связывая их уже с Богом израильтян. Верующий человек, напротив, во всем видит Божью руку и все воспринимает как провидение Господа или Его попущение. Сказано, «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня». «Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного, я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие, я Господь, делаю все это». Исход 45 глава, 5 и 7 стих. Пророк Исаия, 45 глава, 5-7 стих. И далее мы читаем. «Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими, и ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского и рабов его». И он погнался за сынами Израилевыми, сыны же Израилевы шли под рукою высокой. Исход, 14 глава, 6 по 8 стих. Что значит «сыны же Израилевы шли под рукою высокой»? Это благословляющая рука Бога, которой не может противостоять никакая человеческая или даже дьявольская мощь, сказано. Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22, с 2 по 4 стих. И далее мы читаем. «И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря при Пи-Кахиров, пред Ваал-Цефоном». Исход, 14 глава, 9 стих. «При Пи-Кахирове» означает, что решающее столкновение с египтянами должно произойти пред устами свободы. Именно слова «Пи-Кахирове» означают «уста свободы». Но это было только начало преодоления рабского чувства евреями. Потребуется, чтобы выросло новое поколение, поколение подлинно свободных людей, и на это уйдет 40 лет скитания по пустыне. Слова «и все кони», имеются в виду кони в армии фараона, создают для нас некоторую проблему. Ранее мы читали, что скот египтян и фараона погиб. Исход 9.6. Но также в книге «Исход» сообщается о богобоязненных египтянах. «Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали стада свои в домы». Исход 9.20. То есть пал только тот скот, который оставили пастись в поле и не спрятали его в загонах. Представляется, что упоминание о Пи-Кахирове и Ваал-Цефоне, об этих городах говорилось ранее, излишнее, но это не совсем так. Зачем это повторение? По-видимому, имеется в виду то, что фараон и его войско уповали на помощь Осириса и Ваала. Как мы уже говорили выше, Пи-Кахиров был центром культа Осириса, языческого бога, а Ваал-Цефон – место почитания Ваала. Сказано: «Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу», то есть языческому, «который не спасает». Исаия 45:20. И далее мы читаем: «Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу». Исход, 14 глава, 10 стих. Слово «приблизился» на иврите «гиклив» можно перевести как «принес». То есть имеется в виду, что перед нападением на евреев фараон принес жертву языческим богам, возможно, Осирису и Ваалу. И евреи ощутили смрад этих бесовских жертв и увидели черный дым, исходящий от них. Слова «и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы» могут вызвать недоумение, почему видевшие чудеса исхода испугались египтян. Скорее всего, это связано с тем, что после нахождения в рабстве в течение нескольких столетий евреи обнаружили в себе рабский страх и пресмыкание перед египтянами, и особенно перед фараоном. Страх евреев мог быть обусловлен тем, что многие из них ассимилировались в египетский образ жизни, и было непонятно, как божественное правосудие оценит этот факт. Не поддалось ассимиляции только колено Левина. Далее мы наблюдаем рабский ропот евреев, неуверенных в победе, ропот на Моисея. «И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Исход, 14 глава, 11-12 стих. Здесь мы видим, как страх перед свободным существованием понуждает их с лицемерной благодарностью вспоминать о прошлом рабстве. Поистине апофеоз рабского сознания. конечный, будучи рабом, можно быть внутренне свободным, но сказано в Новом Завете: рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. 1 Коринфянам, 7 глава, 21 стих. Их проблема заключалась в том, что Египет проник в их сердца, и в будущем чистка рядов была неизбежна. И далее мы читаем: «Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны». Исход, 14 глава, 13-14 стих. Призыв «не бойтесь» часто произносил Сын Божий. И действительно, страх смерти, страх, порожденный неуверенностью в будущем, рабски сковывает человеческую душу. Страх о том, что прежде содеянные нами грехи и преступления настигнут нас, все это сковывает человека и делает его неспособным к нормальной духовной жизни. Поэтому в 14 стихе и говорится: «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Давайте чаще вспоминать следующие слова из Библии: «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. Мы не должны быть заложниками нашего греховного прошлого. И далее мы читаем: «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Конечно, братья и сестры, вопль Моисея – это не был вопль сомневающегося человека или человека, испытавшего чувство паники и ужаса перед язычниками. Слово «вопль» скорее передает внутренний настрой Моисея, его сокровенное, открытое и доступное только Богу. Василий Кесарийский, Василий Великий, пишет: «Или не слышишь, что Моисей, который ничего не говорит, но в изрекаемых своих воздыханиях молит Господа, услышан был Господом, и он, Господь, сказал Моисею: что ты вопиешь ко мне? Бог умеет услышать, и праведную кровь, у которой нет языка, нет голоса, проникающего в воздух. Явление же праведных дел пред Господом есть великогласие». Конец цитаты. Здесь Василий Великий обращает внимание на кровь праведного Авеля, о которой сказано, что она выпияла от земли. То есть Бог слышит все. Конечно, братья и сестры, трудно представить такую, казалось бы, безнадежную ситуацию. Верующие оказались, с одной стороны, между оккультными центрами, с одной стороны, капище Осириса, с другой – капище Ваала, позади наступают колесницы фараона, а впереди – Черное море, Красное море. И этот призыв или укор к Моисею: что ты вопиешь ко мне? Моисей должен был понять очевидную истину, что прежде любого нашего прошения Отец Небесный уже знает, в чем мы действительно нуждаемся. Сказано: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Евангелие от Матфея, 6 глава, 7 и 8 стих. Далее мы читаем: «А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Слова подними жезл твой и простри руку твою, свидетельствует о том, что Моисей крестообразно сложил руки. Иначе бы и о поднятии жезла было бы сказано «простри». Жезл он поднял одной рукой, а другую простер, положил на ту, что жезлом над морем, иначе непонятным становится чередование слов «подними», «простри». Древнехристианский экзегет Цезарий Арский пишет: «Ни одно свое знаменательное деяние Моисей не совершил без таинственного древа, то есть посоха. Ибо, когда совершал знамения и чудеса в Египте, то получил от Господа жезл, и всякому знаку внимало божество и говорило ему: подними жезл твой». Бог нисколько не нуждается в помощи дерева, но воздружается оно, чтобы мы могли узнать, каким будет то таинство будущего древа, то есть древо Голгофского креста, тенью которого было преобразовательное знамение этого древа, то есть посоха Моисея. Конец цитаты. Далее читаем: «Я же ожесточу сердце фараона и всех египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают все египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». Исход, 14 глава, 17-18 стих. Прямо так и вспоминается церковное песнопение: «Яко по суху пешешествовал Израиль по бездне стопами, гонителя фараона, видя потопляемо». Слово «ожесточу» можно перевести и как «укреплю». То есть Бог не игнорирует сделанный фараоном и его людьми выбор. В этой земной жизни человек свободен реализовать себя или в добре, или во зле. Сказано: «И ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Книга Екклесиаста, 11 глава, 9 стих. И далее книга Исход описывает уже события, действия которых последовали за этим наставлением. Нам всем тоже пора перейти от слов к действиям, нам, россиянам, и, начиная каждый с себя самого, начать дело очищения нашего русского дома. В Боге, напротив, слово, оно и есть уже дело. Смотрите, Бытие, 1 глава, 3 стих. Там сказано: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И далее мы читаем: «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком во мраке для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь». Исход, 14 глава, 19-20 стих. Это то, о чем мы говорили на прошлой беседе. Один и тот же столб являлся облаком и мраком для одних и освещал ночь для других. Сказано: «И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет и шествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им и огонь Господь, чтобы светить им ночью». Псалом 104, 37-39 стих. То есть Бог простер покров и огонь, чтобы светить им ночью. В последние времена, когда свет Евангелия сокроется от мира, подчинившегося власти Антихриста, будет нечто подобное. Сказано: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, и над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Пророк Исаия, 60 стих, 1-2 стих. Под Иерусалимом здесь понимается церковь последнего времени. А то, что свет Слова Божия станет почти недоступным в те дни, смотрите, что пишет пророк Амос. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его». Книга пророка Амоса, 8 глава, 11-12 стих. Святитель Григорий Назианзин пишет: «Поэтому-то между нами и Богом стоит эта телесная мгла, как в древности облако между египтянами и евреями. Очевидно, что это означает тот мрак, который Он, Господь, сделал покровом Своим, то есть нашу телесность, через которую видят немногие и немного». Конец статы. Слова «двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их» нуждаются в разъяснении. То есть сначала ушел спереди ангел, потом он стал позади. Существует древняя еврейская притча, разъясняющая данный текст. Притча, чему это подобно? Отец шел по дороге и вел своего сына впереди себя. Когда пришли разбойники, чтобы захватить его, шедшего впереди, он взял и поместил сына позади себя. Когда сзади пришел волк, он взял его и поместил впереди себя. Когда разбойники пришли спереди, а волк сзади, он, отец, взял его к себе на руки. Когда сын начал страдать от солнца, отец покрыл его одеждой своей. Когда он взалкал, отец накормил его, а когда возжаждал, напоил его. И далее мы читаем, братья и сестры: «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушей, и расступились воды». Исход, 14 глава, 21 стих. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Моисей все совершал с молитвой и как слуга, а Христос с сознанием власти. Там, то есть во дни Моисея, вода расступилась от напора ветра, так что можно было перейти по суше. Здесь же, то есть во дни Христа, было большее чудо. Море оставалось в своем естественном состоянии и таким образом носило владыку на своем хребте, то есть когда Господь Иисус Христос ходил по водам, подтверждая изречение: «Он ходит по высотам моря». Конец цитат. Здесь Златоуст цитирует Иова 9.8, вот эти слова: «Он ходит по высотам моря». И мы читаем далее: «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону». Исход, 14 глава, 22 стих. Григорий Ниский пишет: «Как считает божественный Павел, и сам народ, прошедший Черное море, благовестил спасение из воды. Перешел народ, а царь египетский с войском утонул, и через это действие пророчествовалась тайна». Какая же тайна пророчествовалась? «И ныне, когда народ погрузился в воду паки бытия», то есть в крещальную воду, «спасаясь из Египта тяжкого греха, сам народ освобождается и спасается. Дьявол же со своими приспешниками, я имею в виду злых духов, захлебываются в печали и гибнут, считая спасение людей своим несчастьем. Конец цитаты. Оказывается, прохождение сквозь Черное море пророчески преобразовывало наше крещение, когда мы отрекаемся от сатаны, от всех дел его, от ангелов его. И в этой воде крещения остается вся эта армия греховная, все наше прошлое. Августин Блаженный пишет: «И этот народ Божий, освобожденный из огромного и пространного Египта, проведен через Красное море, чтобы погружением в воду покончить с врагами. Таинством Красного моря, то есть погружением в святую кровь Христа, то есть во святом крещении, уничтожаются грехи, преследующие египтяне». То есть грехи – это как бы египтяне, которые за нами постоянно гоняются. «И когда ты выходишь, то есть из крещальной купели, не останется врага, который бы тебя притеснял». Конец цитаты. Входя в воду, евреи должны были абсолютно доверять Богу и быть уверенными, что повеления Создателя не могут привести к погибели. По древнему преданию, видя нерешительность соплеменников, некий Нахшон из колена Иудова принимает на себя ответственность и, взяв своих детей, жену, вещи, вступает в воды Красного моря. И именно в этот момент вода расходится. Иногда пример одного ответственного лидера, духовного лидера, может вдохновить целый народ. И далее мы читаем: «И погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его». Какое безрассудное упрямство! Египет превозносился своей мудростью, но здесь, очевидно, они, называя себя мудрыми, обезумели, как сказано в послании к римлянам, 1 глава, 22 стих. А то, что египтяне обладали мудростью человеческой, и в Новом Завете сказано: «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Книга Деяний, 7 глава, 22 стих. Но в этом случае их мудрость не помогла им. И далее мы читаем: «И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян». То есть они увидели лик Бога. Исход, 14 глава, 24 стих. Ангел Божий, ангел лица Божия явился им из огня, из огненного столпа. Здесь египтяне узрели Бога, действующего с открытием своего лика в утреннюю стражу, то есть средь бела дня, и это было для них величайшим познанием Создателя, но участь их была предрешена. Созерцая Бога, они уже не могли сменить его гнев на милость, так будет и в день страшного суда, когда мы лицом к лицу познаем, подобно тому, как и сами познаны, иную реальность, как говорится в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 12 стих, сказано также: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, 22, 23 стих. То есть, когда божественная реальность проявится в этом мире, уже покаяние будет невозможно. И далее мы читаем: «И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». Исход, 14 глава, 25 стих. Преподобный Ефрем Сириан пишет: Египтяне погнались за евреями и не испугались ни тьмы, которая была между ними и евреями, ни моря, которое разделилось, но и в ночи преследуют по дну разделившегося моря народ, который идет перед ними, ведомый огненным столпом. И в утреннюю стражу явился Господь египтянам и привел их в смятение, и связал колеса их колесниц для того, чтобы они либо не преследовали народ, либо не убежали из моря. Но они не устрашились Господа, который явился им, не обратили внимания на то, что колеса их связаны, но продолжали тащить свои колесницы с усилием. Конец цитаты. Своим безрассудством египтяне бросали вызов Богу, и теперь они ведут себя как невухим, неорганизованное стадо, как безумцы. Их злое замечание об израильтянах, когда они ранее сказали, они убежали от нас, вернулось к ним. И далее мы читаем. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою на море, и да обратится, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место». А египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. 14 глава, 26-27 стих. Григорий Ниский пишет, после этого вновь поверхность воды становится единой, и волны ненадолго разделенные смыкаются. Здесь единожды случившееся оставалось таким, каким приключилось, чтобы со временем чудо не подвергалось сомнению, будучи навеки засвидетельствовано зримым явлением. Вот такой имеет образ сказанное и явленное относительно моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ним в море, и не осталось ни одного из них. Исход 14.26. Древний христианский историк Павел Орозий пишет, что когда он был в тех местах, он видел, как на каменном дне моря и на берегу остались борозды от этих колесниц. Некоторая сила как будто влекла египтян к погибели. Сказано, что это была воля Бога. Нам может так показаться. Но в действительности Бог попускает зло и контролирует его, но не является его зла причиной. Причина зла, как это ни удивительно, есть зависть к добру. Когда мыслящие существа, вместо того, чтобы следовать путем добра, по различным причинам удаляются от него. Но так как Бог не творил зла, и все его творение изначально было хорошо весьма, как сказано в книге Бытие, 1 глава, 31 стих, то в некотором смысле зло обретает подобие реальности, бытийности только по отношению и в сравнении с добром. То есть паразитирует на нем. Сказано, но грех, взяв повод от заповеди, а заповедь свята, как известно, произвел во мне, пишет апостол Павел, всякое пожелание, ибо без закона грех мертв, а я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Послание к римлянам, 7 глава, 8-10 стих. И далее мы читаем, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря, воды были им стеною по правую и стеною по левую сторону. Исход, 14 глава, 29 стих. Слова «по правую» и «стеною по левую сторону» представляются излишними, ведь уже сказано, воды были им стеною. Но в действительности то, что справа указывает на божественное милосердие, которое раскрывается в концепции имени Господь. То, что слева указывает на божественное правосудие, которое раскрывается в концепции имени Бог, Элогим. Таким образом, мы видим, что в день прохождения сквозь Красное море Господь Бог так возвысил каждого верующего, что божественное правосудие, Бог, и милосердие Господь были уравновешены. И далее мы читаем. «И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря». Исход, 14 глава, 30 стих. Есть древний мидраш, который рассказывает, что когда Моисей увидел мертвых египтян, то он от радости стал прыгать и хлопать в ладоши. И в этот момент он услышал голос Бога. «Моше, Моше, что ты радуешься? Это дети мои потонули». Сказано в Писании: «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Иезекииль, 18 глава, 23 стих. И еще: «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь, но обратитесь и живите». Иезекииль, 18 глава, 32 стих. И далее мы читаем: «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили». Исход, 14 глава, 31 стих. Слова «и убоялся народ Господа» означают, что любой человеческий страх преодолен, и теперь верующие могут вступить в бой с враждебными им амаликитянами. Ибо, как учит святитель Василий Великий, кто людей боится, тот Бога не боится, а кто Бога боится, тот уже никого не боится. Слова «и поверили Господу и Моисею» могут смутить верующего человека. Как можно одной строкою говорить о вере в Бога и о вере в человека, Моисея? Это объяснимо, если вспомнить, что Моисей был прообразом, который указывал на Христа в его истинном человечестве. Но не так, что мы, православные христиане, якобы почитаем святых тем же почитательным поклонением, то есть подлинным поклонением, которое, как учит Седьмой Вселенский Собор, принадлежит только Богу. Об этом пишет святитель Василий Великий в своем труде о Святом Духе. Он пишет: «Вера в Моисея не указывает на то, что вера в Духа достойна меньшего, но наоборот, по мнению этих людей, она умаляет исповедание Бога всяческих. Ибо сказано: и поверил Господу и Моисею, рабу его. Итак, Моисей поставлен вместе с Богом, а не с Духом, то есть не с божественной сущностью, одно и то же. И был прообразом не Духа, но Христа». Конец цитаты. Что значит «Моисей поставлен вместе с Богом, а не с Духом»? Это значит, что божественная сущность недоступна человеку. И хотя апостол Петр и пишет, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Второе послание Петра, 1 глава, 3, 4 стих. Здесь имеется в виду, что человек может стать причастником божеского естества не по природе, но по благодати, то есть по милости Божией. Иначе бы каждый, вкушающий благость божественного общения, становился бы новой ипостасью Бога. Но приложение, изменение природы невозможно, как пишет Иоанн Дамаскин. Поэтому Бог всегда будет оставаться Богом, а человек – человеком. Хотя нетварные божественные энергии способствуют не только нашему исправлению, но и обожению, то есть такому приближению к Богу, которое без приложения человеческой природы только и доступно нам. Но это не делает человека Богом по природе. Вот что писал святитель Григорий Палама озарение и благодать божественная и обожающая не сущность, но энергия Божия. И ниже. Энергия общая и божественная сила и действие трипостасного Бога, то есть действие вовне. Владимир Лоский писал: «Таким образом, по учению святителя Григория Паламы, когда мы говорим, что божественная природа приобщаема не в самой себе, а в ее энергиях, мы остаемся в пределах благочестия». Конец цитаты. Братья и сестры, то есть пределы благочестия, всегда помнить, что Творец и Тварь в любом ее твари состоянии не одно и то же. И только во Христе и в нем одном эта дистанция была преодолена. Посему в Сыне Божьем его истинное божество и истинное человечество в ипостась едину. Дистанция между Богом и обычным человеком всегда будет оставаться, как дистанция между горшечником и горшком. Сказано, какое безрассудство, разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его, не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет? Пророк Исаия, 29 глава, 16 стих. И еще. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нету рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня? Пророк Исаия, 45 глава, 9-10 стих. Владимир Лоский писал, в каком отношении можем мы входить в единение с Пресвятой Троицей? Если в какой-то определенный момент мы могли бы оказаться соединенными самим естеством Божиим, хотя бы в какой-то мере в нем участвовать, мы не были бы в тот момент тем, что мы есть, мы были бы Богом по природе. Бог не был бы тогда Богом Троицей, а Богом тысячеипостасным, ибо Он имел бы столько же ипостасей, сколько было бы лиц, причастных Его сущности. Из этого следует, что Бог по Своей сущности остается нам недоступным. Значит, продолжает Лоский, мы не можем быть участниками ни сущности, ни ипостаси Святой Троицы. Однако обещание Бога не может быть иллюзией, мы призваны к тому, чтобы приобщиться божественной природе, то есть не по природе, а по благодати. Конец цитаты. Многим современным верующим недостает богобоязненности, то есть страха Божия, о котором сказано: полнота премудрости боятся Господа. Она напояет их от плодов своих. Весь дом их, она, то есть полнота премудрости, которая рождается от страха Божия, весь дом их, она наполнит всем, чего желают, и кладовые их произведениями своими. Венец премудрости – страх Господен, произвращающий мир и невредимое здравие, но то и другое – дары Бога. Книга Иисуса, сына Сирахова, 1 глава, 16-18 стих. Итак, сегодня, братья и сестры, мы рассмотрели очень интересную главу, 14 главу из книги «Исход», где рассказывалось о чудесном событии. Я напомнил вам церковное песнопение: «Яко пасуху пешествуя Израиль, побезни стопами гонителя фараона, видя потопляема». Каждый сам избирает тот путь, по которому он идет. Иногда народ Божий оказывается в тяжелом положении, когда действительно сзади враги, спереди, казалось бы, непреодолимые препятствия, как наша современная страна, оказалось в очень сложном социальном, нравственном, политическом состоянии, и, кажется, нет выхода из этого кризиса, как и тем евреям показалось, что лучше бы в Египте остаться, как сейчас многие говорят, лучше бы вот советская власть, вот этот безбожный коммунизм продолжался бы, по крайней мере, у нас пенсии были, у нас зарплаты были, дети были заняты необходимым. Но Писание учит, что взявший за плуг не оборачивается назад. Нам надо понять, что когда те же самые евреи выходили из египетского рабства, мы об этом будем говорить потом, на их пути, как искушение от дьявола, культ золотого тельца. И наша Россия, когда она вышла из коммунистического Египта, спаслась от этих фараонов, генеральных секретарей, и нам подсунули культ золотого тельца. Главной национальной идеей стала конкуренция и стремление к обогащению. Нравственное начало стали предаваться забвению. А ведь апостол Павел писал, что все, что было с ними, то есть с евреями, это в прообразах для нас, достигших последних времен. И то, что казалось невозможным для них, когда с одной стороны сторожевая пограничная башня, войско фараона, а спереди море, и, казалось бы, все, их участь предрешена. И нам может казаться сейчас, что уже и золотого запаса нет у страны, вывезли все в Америку, и долги огромные, и коррупция, воровство, преступность страшная из-за всевозможных инородцев, которых, похоже, специально завозят к нам, и, кажется, нету будущего уже. Но те, которые верят в Бога, так как верил Моисей, они предполагают, что море проблем может однажды расступиться перед нами. И мы, яко по суху, пешествуя, войдем в состояние Святой Руси. Да будет так. Спасибо, Христос.